Какой у нас сегодня день Хануки? Вчера сколько свечей зажигали? Три. Значит, сегодня третий день. А вечером наступит четвертый. А что, собственно, празднуем? Мы сейчас поговорим немножко о Хануке, о том свете, о сути этого света. Но прежде мы послушаем передачу «Шма Израиль», 117-ю передачу. Это была последняя передача на христианском радио, после которой нас закрыли. А потом мы продолжим разговор, это будет как вводное к тому, о чем мы будем говорить.
Ицхака и Якова, и иудеям, и еленам, прийти в единство веры. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога Отца и Машеха, Ишуа, Господина нашего. Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 22 стиха написано. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима, и ходил Иисус в храме в притворе Соломонова. В еврейском Новом Завете перевод Дэвида Штерна это местописание переведено так. Затем в Иерушалаеме наступила Ханука. Была зима, и Иешуа ходил по территории храма в колоннаде Шлома. Итак, Писания Нового Завета говорят нам о празднике обновления, который на самом деле является праздником Хануки. Что это за праздник? Имеет ли этот праздник какое-либо отношение к сегодняшнему христианству? Об этом и о том, что значит хранить завет и быть верным завету, это передача. Сегодня в мире много праздников. Есть праздники, установленные народной традицией, есть праздники, установленные правительствами. Если посмотреть на обычаи и уставы празднования праздников, установленных народной традицией, то мы увидим, что несмотря на то, что эти праздники в каждом народе имеют свои названия и обычаи, есть что-то общее, что объединяет эти праздники. Этим общим является то духовное основание, на котором стоят эти праздники. Суть – языческое поклонение вещественным началам и стихиям мира. В частности, есть общие праздники во всех народах, связанные с поклонением Солнцу. Даты празднования этих праздников определяются по определенным дням солнцестояния в году. К примеру, особым статусом пользуются два дня в году, когда день самый короткий и когда день самый длинный. Итак, праздники, установленные народной традицией, по сути являются языческим и идолопоклонническими праздниками, связанными с поклонением вещественным началом мира. Есть другие праздники, духовным основанием которых является Слово Бога. И эти праздники отличают Божий народ от всех других народов. До первого прихода Мессии Израиля эти праздники принадлежали только еврейскому народу. С того времени, когда через веру в Иешуа, Мессию Израиля, к Божьему народу стали присоединяться уверовавшие из других народов, одним из первых шагов их веры должно было быть отсечение себя от дикой маслины, что включает в себя также отказ от участия в языческих идолопоклоннических праздниках, связанных с поклонением вещественным началом мира. Со времени рождения церкви Константина, когда от первоапостольской церкви были отрезаны иудейские корни, христианство просто заполонили языческие праздники. Этим языческим праздникам отцы церкви Константина стали давать христианские названия. Хотя теперь названия у этих праздников христианские, но свидетельством против этих праздников являются сами уставы празднования этих праздников, которые по-прежнему остались уставами празднования языческих идолопоклоннических праздников, и уставов этих праздников вы не найдете в Писаниях. Именно об этой тенденции среди уверовавших из язычников, не желавших отсечь себя от дикой по природе маслины, писал апостол Павел в послании Галатам, 4 глава, с 8 стиха. «Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным, вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы». Все иудейские праздники, в том числе и субботы и новомесяча, являются праздниками, которые заповеданы Богом для своего народа. И Бог сказал, что это его праздники. Левит 23:2. Эти праздники Господни несут в себе глубокий пророческий смысл, и их никак нельзя назвать поклонением бедным вещественным началом. В отличие от праздников, установленных народной традицией, которые, по сути, являются языческими идолопоклонническими праздниками, связанными именно с поклонением этим вещественным началом мира, какими бы именами сегодня ни называли эти праздники. Итак, есть праздники, которые в Писании сам Бог называет «праздники мои», и каждый такой праздник имеет свой устав. Когда мы празднуем эти праздники согласно с указанными датами и уставами празднования этих праздников, то этим мы поклоняемся Богу. Если мы празднуем праздники, которых нет в Писаниях, даже если при этом этот праздник назван христианским названием, то тогда мы поклоняемся богам, которые в существе не боги, и становимся идолопоклонниками, потому что сама дата празднования этого праздника и устав свидетельствуют о языческом происхождении этого праздника. Никто не запрещает верующим в эти дни заниматься благотворительностью и дарить подарки ближним. Но стоит только нам назвать такой день праздником, когда Бог не называет этот день праздником, и сесть при этом за праздничный стол, посвященный этому празднованию, мы тут же становимся как приносящие жертвы богам, которые в существе не боги, потому что праздничный стол с угощениями уже сам по себе является жертвенником. Те, кто принадлежат Божьему народу, имеют право праздновать только те праздники, которые Библия называет праздниками. Сегодня мы будем говорить об одном из таких праздников, который Писание Нового Завета называют праздником обновления, праздником Хануки. И уже одного этого должно было бы быть достаточным, чтобы этот праздник сегодня был праздником каждого христианина. Достаточным, потому что Писание Нового Завета называют Хануку праздником. Подумайте сами, если бы во втором веке до нашей эры Антиоху Епифану удалось бы уничтожить иудейскую веру и священное Писание и эллинизировать еврейский народ, то ни о каком христианстве сегодня не могло бы быть и речи. Значит, по сути, само существование христианства стало возможным только благодаря тому, что за 200 лет до прихода Мессии Израиля было чудо Хануки. Праздник Ханука – это праздник обновления храма Бога, праздник освящения храма Божия после его очищения от осквернения язычниками. Именно готовность еврейского народа, не только мужчин-воинов, но даже детей и жен, умереть с муками, но при этом сохранить верность завету и не отречься от закона Бога, данного отцам через Моисея, стало главным основанием того великого чуда, которое произошло в те дни в земле Израилевой. В 332 году до нашей эры Александр Македонский захватил Иудею, и она таким образом стала частью греческой империи. Влияние греческой культуры усиливалось, в то время Тора была переведена на греческий язык. Потом империя Александра Македонского разделилась на 4 царства. В 198 году до нашей эры Иудея была захвачена императором Антиохом III. Под влиянием греческой культуры евреи, жившие в Иудее, стали постепенно приобщаться к эллинизму. Они пытались стать похожими на греков, разговаривая на греческом языке, одеваясь в греческие одежды, изменяя свои имена и участвуя в греческих спортивных играх. Евреи стали стремиться к получению эллинского образования. В 175 году до нашей эры к власти пришел император Антиох IV, который сам себя наградил титулом Епифан, что с греческого значит «воплощение Бога». Раздраженный непокорностью иудеев, а Иудея находилась под его управлением, которые не захотели поклониться ему как Богу и при этом противились политике эллинизации евреев, вознамерился искоренить основы веры иудеев. Главный удар он решил нанести по главным еврейским законам и традициям, заповеданным Богом своему народу через Моисея. Под страхом смерти он запретил обрезание, соблюдение субботы и праздничных дней, и даже хранение Торы Моисея. Первая книга Маккавеев, 1 глава 41 стиха, читаем. Царь Антиох написал всему царству своему, чтобы все были одним народом, и чтобы каждый оставил свой закон. И согласились все народы по слову царя. И многие из Израиля приняли идолослужение его, и принесли жертвы идолам, и осквернили субботу. Царь послал через вестников грамоты в Иерусалим и в города иудейские, чтобы они следовали узаконениям чужим для сей земли, и чтобы не допускались всесожжения и жертвоприношения и возлияния в святилище, чтобы ругались над субботами и праздниками, и оскверняли святилище святых, чтобы строили жертвенники, храмы и капища идольские, и приносили в жертву свиное мясо и скотов нечистых, и оставляли сыновей своих необрезанными, и оскверняли души их всякой нечистотой и мерзостью, для того, чтобы забыли закон и изменили все постановления». Примерно за 300 лет до этих событий об этом времени пророчествовал пророк Даниил, 8 глава с 8 стиха. Тогда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли четыре, обращенные на четыре ветра небесных. После смерти Александра Великого его империя разделилась на четыре царства. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и прекрасной стране. Этот небольшой урок и есть Антиох IV Епифан, который приказал искоренить основы веры иудеев. «И вознесся до воинства небесного, и не зринул на землю часть сего воинства и звезд, и попрал их. И даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его». Далее продолжаем читать первую книгу Маковеев, 1 глава с 50 стиха. «А если кто не сделает по слову царя, да будет предан смерти». Согласно этому, писал он всему царству своему и поставил надзирателя над всем народом. И повелел городам иудейским приносить жертву во всяком народе. И собрались к ним многие из народа, все, которые оставили закон и совершили зло в земле. И заставили Израиля укрываться во всяком убежище его. В 15-й день Хаслева 145-го года устроили на жертвеннике мерзость запустения. И в городах иудейских вокруг построили жертвенники, и перед дверями домов и на улицах совершали курение. И книги закона, какие находили, разрывали и сожигали огнем. У кого находили книгу завета и кто держался закона, того по повелению царя предавали смерти. С таким насилием поступали они с израильтянами, приходившими каждый месяц в города. И в 25-й день месяца, принося жертвы на жертвеннике, который был над алтарем, они, по данному повелению, убивали жен, обрезавших детей своих, а младенцев вешали за шеи их. Домы их расхищали и совершавших над ними обрезание убивали. Но многие в Израиле остались твердыми и укрепились, чтобы не есть нечистого, и предпочли умереть, чтобы не оскверниться пищей и поругать Святого Завета. И умирали. Однажды Антиох Епифан арестовал двух матерей, которые тайно совершили обрезание своих сыновей, и провел их по улицам Иерусалима с младенцами на руках. А затем все четверо были сброшены с городских стен. Антиох Епифан приказал своим солдатам внести в храм на Святой горе в Иерусалиме статую греческого бога Зевса и установить его во святая святых, а на жертвеннике в храме приносить в жертву свиней и кровью этих свиней и их жиром облить свитки Торы и также все священные предметы, находящиеся в храме. Антиох, осквернив Иерусалимский храм, послал своих солдат по всем городам Иудеи с приказом всем местным евреям приносить в жертву свиней. В Мадине, 17 километрах от Иерусалима, от престарелого священника Матитьягу, главы семейства Коганов, тоже потребовали совершить жертвоприношение свиньи, но он отказался. Первая книга Маковеев, 2 глава с 19 стиха читаем. «И отвечал Матафия и сказал громким голосом, «Если и все народы в области царства царя послушают его и отступят каждый от богослужения отцов своих и согласятся на повеление его, то я и сыновья мои, и братья мои будем поступать по завету отцов наших. Помилуй нас, Бог, чтобы оставить законы постановления. Не послушаем мы слов царя, чтобы отступить нам от нашего богослужения вправо или влево». Когда перестал он говорить эти слова, подошел один из оставивших закон евреев и пред глазами всех принести по повелению царя идольскую жертву на жертвеннике, который был в Мадине. Увидев это, Матафия возревновал и затрепетала внутренность его, и воспламенилась ярость его по законе, и он, подбежав, убил его при жертвеннике, и в то же время убил мужа царского, принуждавшего приносить жертву, и разрушил жертвенник. И возревновал он по законе, как это сделал Финеас с Замрием, сыном Солома. И воскликнул Матафия в городе громким голосом, «Всякий, кто ревнует по законе и стоит в завете, да идет вслед за мною». Ассимиляция – это процесс, когда собственная национальная культура и принадлежность теряется, а человек или община поглощаются доминирующей культурой. Именно такой был план у Антиоха и Епифана. Через эллинизацию еврейского народа и уничтожение всего, что связано с иудейской верой, он хотел уничтожить всякую память о еврейском Боге, для того, чтобы забыли закон и изменили все постановления. Но еврейский народ сохранил верность завету и веру своих отцов Авраама, Ицхака и Якова. Восставшие против эллинистических захватчиков евреи освободили Иерусалим и освятили жертвенник в храме. Именно в это время Бог сотворил чудо освящения, чудо Хануки, когда масло одного кувшинчика, который единственный остался неоскверненным, горело в миноре, стоящей в храме, 8 дней, хотя по всем законам физики этого масла могло хватить только на один день. Это чудо стало ответом Бога на ту ревность по Божьему закону, его заповедям, постановлениям и уставам, которая была проявлена в еврейском народе, В те тяжелые времена, когда Антиох IV хотел полностью уничтожить и искоренить из земли веру в единого Бога и его закон. Но история рога, точнее силы, действующие через этот рог, ведущие брань против святых, на этом не заканчивается. И закончится она только тогда, когда придет ветхий днями, и суд будет дан святым Всевышнего, и будет восстановлено царство Израиля на земле, как об этом написано у пророка Даниила, 7 глава, с 20 стиха. О том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше других прочих. Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их, доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые. Итак, если этот рог, точнее силы, действующие через этот рог, по сей день ведет брань со святыми, то призыв Матитьягу, всякий, кто ревнует по законе и стоит в завете, да идет вслед за мною, по сей день имеет неприходящее значение для всех верующих в Бога Авраама, Ицхака и Якова. Во-первых, иудеев, потом и еленов. А что значит для вас, уважаемые радиослушатели, ревновать по закону Бога и стоять в завете? Сегодня, 6 декабря 2007 года, вечером, наступил третий день праздника Ханука. Чудо, которое Бог сотворил в Израиле в эти дни, в то время, в Иерусалиме. Община Бейт Шалом поздравляет весь еврейский народ, а также всех из других народов, соблюдающих заповеди Божии и имеющих свидетельство Иешуа Машеха, с праздником Хануки. Праздник Ханука и сегодня говорит нам о том, что Всевышний, да будет имя его благословенно, всегда готов сотворить чудо для тех, кто готовы отдать свою жизнь за свободу, прославлять его и исполнять его заповеди. На этом заканчивается цикл передач «Шма Израиль» на Латвийском христианском радио. Община Бейт Шалом благодарит Латвийское христианское радио за предоставленную возможность делиться своими откровениями. До встречи на нашем сайте в интернете www.beitshalom.lv. Шалом алейхем.
Ну вот мы с вами сейчас послушали о том, что было в эти дни, в то время, в земле Израиля. Но сегодня я хочу с вами поговорить об этих же событиях как бы взглядом с иного мира. Вот все, что мы говорили до этого и то, что вы слушали в передаче, это взгляд на события из этого мира глазами верующего человека, который ревнует по закону Бога. Я хочу с вами сегодня поговорить гораздо шире об этих же самых событиях, чтобы вы что-то увидели. Как вы думаете, когда началось это противостояние вот этой эллинской культуры с иудейской культурой? Я бы сказал, эллинского мировоззрения с иудейским мировоззрением. Ну, кто-то может сказать, ну, как когда? Вот когда Александр Македонский завоевал мир, и греческая культура стала распространяться, вот тогда и началось это противостояние, именно в то время, когда хотели сынов Израиля покорить этой еллинской культуре, еллинскому мировоззрению. На самом деле все гораздо глубже. В чем смысл этого противостояния, еллинского мировоззрения и иудейского мировоззрения? Еллинское мировоззрение воспринимает этот мир видимыми глазами. Это восприятие человека, который живет в этом мире и который думает, что есть только этот мир и больше ничего нет, и в него вот эта жизнь дана, чтобы прожить в этом мире и на этом закончить. Вот в 16-м псалме очень хорошо Давид охарактеризовал смысл жизни этих людей. С 10 стиха прочитаю. «Они заключились в туке своем, надменно говорят устами своими. На всяком шагу нашем ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы низложить на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытных. Восстань, Адонай, предупреди их, низложи их. Избавь душу мою от нечестивого мечом твоим, от людей рукою твоею, Адонай, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево ты наполняешь из сокровищниц своих, сыновья их сытые оставят остаток детям своим. А я в правде буду взирать на лицо твое, пробудившись, буду насыщаться образом твоим». Вот посмотрите на два типа вот этих людей, о которых говорит царь Давид. Вы видите здесь то же самое противостояние. Один хочет взирать на Всевышнего, познавать его, ходить путями его, а другие подстерегают таких, насмехаются над ними, и причем живут очень сыто в этом мире и передают еще своим детям богатство свое. Так вот, по сути, это противоречие, оно уже существует от самого начала творения. Вот с того момента, как Адам согрешил. Ну, так говорят мудрые. Когда Всевышний сотворил в первый день свет, Он сказал, да будет свет. Мы знаем, что никаких светил еще не было. Светила были сотворены в четвертый день. И возникает вопрос, а где же этот свет, которому Всевышний повелел быть в этом мире вот в первый день творения? Почему сейчас мы утром просыпаемся и говорим, уже светло, вот он свет. Солнце заходит, выходят звезды, и мы говорим, наступает ночь, уже темно. А где тот свет, которому Всевышний повелел быть от начала? И мудрые говорят, что этот свет был сокрыт именно в тот момент, когда Адам согрешил. Сокрыт для мира грядущего, для праведников, которые будут жить в мире грядущем. Казалось бы, здорово, что праведники будут жить в мире грядущем в этом свете. Но что это за свет? И как обрести этот свет? Понятно, что если ты при жизни в этом мире, при свете этого дня, этих светил, не познаешь вот тот свет, которому повелел Всевышний быть в первый день, то для тебя никакой жизни в грядущем мире речь не идет. Только что мы читали в 16-м псалме. Мы читаем в благословении Ноахом своих сыновей о том, что Иофет селится в шатры Шема. Кто такой Иофет? Это сыновья Ноаха, понятно. Но Иофет – это тот, который как раз и живет видимым. Его сильная сторона – это вот искусство, скульптуры, все красивое, что мы можем видеть в этом мире. Это не есть плохо. Весь вопрос в том, что человек пытается возвеличить и прославить через то красивое, что он видит. Если того, кто это все сотворил и которым все это живет, тогда это и говорит о том, что уже этот Иофет вселился в шатры Шема, потому что Шем видит этот мир изнутри, сущностно, вот через тот свет, который был сотворен в первый день творения. Если вы понимаете, о чем я говорю. Так вот, праздник Ханука, эллинистическая культура, мировоззрение, война. И мы видим, что происходит удивительное событие, когда малое число людей, которые ревнуют по имени Всевышнего, бесстрашные, смелые. Я вот вчера до полуночи читал книгу Маковеев первую и выписал себе все эти молитвы, которыми молился Ягуда Макаби перед тем, как идти на войну, и какими словами он вдохновлял своих братьев. Вы знаете, такая вера, такое глубокое знание Писаний, такое глубокое знание истории своего народа. И удивительно, когда смотришь видимыми глазами, удивительным кажется то, что Всевышний откликается именно на эти молитвы, потому что да и амен, это Он творил те чудеса с отцами, о которых говорит Ягуда своим братьям. И так же выходит, и так же они побеждают гораздо большее количество армий, чем количество их самих. И мудрецы Торы говорят, что свет Хануки пришел из другого мира. Свет Хануки – это не свет этого мира. Так что же это за свет? Свет, который пришел из другого мира. Ну, в прошлом году, именно вот в эти дни, когда мы говорили о празднике Ханука, мы коснулись очень интересных вещей, начиная от происхождения слова «ханука». И мы увидели, что это слово «ханука», оно многократно встречается в Писаниях. В Писаниях мы встречаем все время такое выражение «ханукат амизбех» – освящение или обновление праздника. И мы потом посмотрим места Писания. Это обновление было и когда Соломон построил храм. Это обновление было, когда сыны Ягуды вернулись из вавилонского пленения, когда поставили жертвенник. То же самое словосочетание «ханукат амизбех». И мы постоянно в Писаниях видим вот это сочетание «ханукат», «освящение», «обновление». И вот в прошлом году мы пытались понять, а какова духовная сущность вот этого обновления, освящения. Так вот, в притчах, 22 главе, в прошлом году мы говорили, написано: «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Если кто помнит или кто слушал проповедь, я и отец одно. Так вот это «наставь юношу в начале пути его» — слово «наставь», слово «ханох». Ханох. Воспитывать, наставлять, посвящать, торжественно открывать. А в чем наставить? В чем воспитывать? Как воспитывать так юношу? О чем речь идет? Наставь юношу в начале пути. В начале какого пути? Пути Адоная. Когда Иешуа в Нагорной проповеди говорит об узком пути, который ведет в Царство Всевышнего, это и есть вот этот путь, в котором нужно быть наставленным. Потому что слово «ханох», одно из значений этого слова – сужать. Так вот, в Торе мы читаем о Енохе, который ходил перед Всевышним, которого взяли. Так на иврите его имя звучит, знаете как? Ханох. Ходил Ханох перед Всесильным. Так что значит его имя? Наставленный на узком пути. А если посмотреть смысловой перевод восточный, так там вообще написано: Ханох пребывал в общении со Всевышним. Не ходил перед Всесильным, а Ханох пребывал в общении со Всесильным. То есть, смотрите, тот человек, который выбирает идти узким путем, независимо от того, под каким давлением он находится, это и есть вот этот путь, который сияет светом Хануки. Это и есть постижение того света, которому повелел воссиять в первый день творения Всевышний. И апостол Павел в 2 Коринфянам 4 главе не случайно говорит именно об этом свете. 2 Коринфянам 4 глава. Буду читать с 3 стиха. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Машеха». Смотрите, оказывается, этот свет должен воссиять в умах. Помните, Павел говорит: «Обновитесь духом ума вашего». А что значит этот свет должен воссиять в умах? Значит, думать по-другому. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Машеха». Вот это и есть свет Хануки, который пришел из другого мира, который есть образ всесильного невидимого. «Ибо мы не себя проповедуем, но Машеха Иешуа, Господина, а мы рабы ваши для Иешуа. Потому что Всевышний, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Всевышнего в лице Иешуа Амашех». Вот это и есть тот момент, когда в нас воссиял этот свет, которому Всевышний повелел воссиять в первый день творения. Тот свет, о котором мудрецы говорят, он сокрыт для праведников, которые будут жить в грядущем мире. И у нас возник вопрос: да, здорово жить в этом свете, в грядущем мире, Но мы же понимаем, что если мы не наполнимся этим светом при жизни в этом мире, то мы ни в какой грядущий мир не попадем. И возникает вопрос, а как же наполниться этим светом? И мы видим, что в этом мире живут два вида людей. Те, у которых Бог века сего ослепил их разум, и они этого света не видят. Плоть застилает этот свет, они видят только видимый свет. Но тем не менее, этот божественный свет, он присутствует в этом мире. Но он сокрыт и раскрывает этот свет только Машиах Иешуа. Помните разорванную завесу? Так это завеса нашей плоти. У нас в мозгах вдруг что-то открывается, и мы начинаем видеть этот свет Хануки не как событие этого мира. Вы только задумайтесь, что происходит. Помните, ангел Гавриил приходит к Даниилу и говорит, ну, буду с 19 стиха читать, 10 глава, чтобы вы понимали, о чем речь идет. И сказал, не бойся, муж желаний, шалом тебе, мужайся, мужайся. И когда он говорил со мной, я укрепился и сказал, говори, господин мой, ибо ты укрепил меня. И он сказал, знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским. Помните, Даниил был уведен в вавилонский плен. И Всевышний посылает ангела. Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским, а когда я выйду, то вот придет князь Греции. Это вот тот исторический момент, когда после царства Медии и Персии приходит князь Греции, Александр Македонский. И вот эта история, то, что в видимом мире мы знаем. Но вы посмотрите, оказывается, то, что в видимом мире, это только отображение тех духовных процессов, которые происходят в невидимом мире. А когда я выйду, то вот придет князь Греции. Попробуйте вот теперь на все эти события в этом мире посмотреть вот тем взглядом с мира вышних. Что же происходит? Всевышний повелел воссиять свету. Сказал, да будет свет. И у Всевышнего замысел сотворить человека по образу и подобию своему, и суть этого человека, который будет сиять славой Машиаха, светом Всевышнего. И у Всевышнего четко расписано там, в духовных мирах, как это все будет происходить. А оказывается, когда уйдет князь Персии, придет князь Греции. А кто решил, что будет именно так? Почему должен прийти князь Греции, а почему не князь Рима сразу должен был прийти? Понимаете, есть что-то гораздо большее, выше этого мира. Но мы должны, глядя на то, что происходит в этом мире, смотреть на эти события не только еленскими глазами, а вот глазами того света, который пришел с иного мира. Свет-то в разуме должен воссиять. У нечестивых разум ослеплен, они ничего не видят. Так вот, об этом свете, который пришел из иного мира. Апостол Иоанн в Евангелии от Иоанна пишет, 1 глава. Вначале было слово, в Решит, помните. И слово было в Всесильном. И в слове был Всесильный. Откуда ты читаешь? У нас так не написано. Подумайте. Вначале было слово, в Решит было слово. И слово было в Боге. Слово было в Всесильном. Мы как-то разбирали эту тему. Что значит быть в Машиахе? И что значит Машиаху быть в нас? Что значит Машиах? Говорит, я во Всевышнем и Всевышний во мне. Когда Машиах говорит, я во Всевышнем, то это говорит о том, что он ходит всеми путями Всевышнего, не уклоняясь ни направо, ни налево. Вот это значит быть во Всевышнем. Вы с этим согласны? Если мы читаем дальше Евангелие от Иоанна, Машиах говорит, неужели вы не видите, что Отец во мне? 14 глава Иоанна, 17 глава Иоанна. Я в них, ты во мне, да будут совершены воедино. Поэтому я и читаю так, как по духу говорит Писание. Так вот, вначале было Слово, Слово было во Всевышнем, и в Слове был Всевышний. Оно было вначале у Всевышнего. И все через Него, через это Слово начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. Это уже нам понятно. Всевышний сказал Слово, и все начало быть. В Нем, в Слове, была жизнь, и вот очень важно, и жизнь была свет человеков. А кто в Нем был, в Слове? Мы только что говорили, Всевышний. Источник всякой жизни. И вот эта жизнь, которая в нем, она и есть свет человеков. Помните, чуть позже, в 8 главе, Иешуа сам говорит, «Я свет миру». Почему он свет миру? О каком свете он говорит? Об уличных фонарях, которые вечером зажигаются? Или он говорит о том свете, который в нем? То, что мы читаем во 2 стихе, «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Вот он этот свет, тот свет Хануки, который пришел из иного мира, как говорят мудрецы. Вот что мы зажигаем в эти дни. Вы только задумайтесь, 8 свечей, а 9-я свеча, от которой все эти свечи будут зажжены в течение 8 дней. Мы все время говорим о 7 днях творения, но в Хануке 8 свечей. Это говорит о том, что и в будущем мире те праведники, они будут светить именно вот этим светом Машеха, который в них зажигает этот свет. Вы поймите, если Машеха в нас нет, то в нас нет и той жизни, которая является светом человеков. По сути, как мы читаем в Коринфянах, повелел Всевышний воссиять свету в темноте душ наших, дабы просветить нас, познанием славы Всевышнего в лице Амашеха Иешуа. Вот эта слава Всевышнего в лице Амашеха Иешуа, это и есть тот свет Хануки, которым мы должны светить через познание. Вот мы сейчас все вместе уже сложили. Есть узкий путь, Ханох, наставление, наставь юношу в начале пути. И есть Енох, Ханох тот же самый, который ходил перед Всевышним и взят был на небо живым. Каким образом? Да потому что он соединился с этой жизнью, которая есть свет. Был человек, посланный от Всевышнего, имя ему Иоанн. Я читаю 6 стих Иоанна 1 главу. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Что это за свет истинный, который просвещает человека? Где просвещает? Понимаете, ум – это категория души. Когда Машиах возрождается в твоем сердце, из которого источники жизни, то вот этот свет должен просветить твою душу, поменять мысли души твоей, дух твоего ума. Но для того, чтобы ты начал видеть этот свет, что-то должно произойти с тобой. И вот Иоанн в 1 главе об этом пишет. Смотрите. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». Вот где трагедия. Этот свет был в мире. Он постоянно присутствует в этом мире. Мы думаем, что этот свет пришел только через Иешуа. Но на самом деле, когда мы посмотрим на Писание, на это слово «ханох», то мы видим, что, как в послании евреям, Всевышний многообразно и многократно обращался к отцам через пророков, в последние дни говорил в Сыне. Что говорил? Слово. Слово, в котором жизнь, которая является светом для человека. А мир его не познал. Помните 16-й псалом? «Избавь душу мою от нечестивого мечом, от людей, рукою твоей, Адонай, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево ты наполняешь от сокровищниц твоих. Сыновья их сыты, оставят остаток детям своим, а я в правде буду взирать на лицо твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. Пришел к своим, и свои его не приняли. И мы говорили, почему не приняли. Потому что есть тайна. Тайна ожесточения ради спасения язычников, о которой апостол Павел пишет в послании Римлянам 11 главе. Он говорит язычникам: ожесточение в Израиле отчасти до времени, пока придет полнота к язычникам. А суть полноты – это и есть вот этот свет. А тем, 12 стих, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Всевышнего. Смотрите, две вещи. Приняли его и поверили в имя его. Ну, что значит принять? Здесь просто. Как искупительную жертву принять? Если ты осознаешь себя грешным перед Всевышним и принимаешь ту жертву совершенную, которую Всевышний отдал за тебя, чтобы просветить твой разум светом живых, то ты принял его. А дальше верующим во имя его. Во что верить надо? В какое имя верить надо? В слово. Слово, в котором жизнь, которая является светом человеков. Вот тем дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Всевышнего родились. Вот он, этот свет, о котором Павел говорит. Всевышний, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Всевышнего в лице Амашеха Иешуа. Так в чем же тогда смысл этого огня, который мы зажигаем все 8 дней? Я говорил, что в Торе есть такое понятие «Ханукатам Мизбех». И вот, когда Соломон построил первый храм, в Третье Царство, 8 главе, 63 стихе, мы читаем: «И принес Соломон в мирную жертву, которую принес он Адонаю, 22 тысячи крупного скота и 120 тысяч мелкого скота. Так осветили храм Адонаю царь и все сыны Израиля». Вот это слово «осветили» — «вейехенеку», то есть тот же самый корень «ханох». Воспитывать, наставлять, посвящать, торжественно открывать. То же самое в книге Ездри в 6 главе, в 16 стихе читаем: «И совершили сыны Израилевы, священники и левиты и прочие, возвратившиеся из плена, освящение ханукот всего дома Божия с радостью». Мудрецы говорят, свет Хануки пришел из другого мира. А мы знаем, о каком свете идет речь. И мы благодарны Всевышнему за Машеха Иешуа, который дал нам эту способность здесь, в своем разуме, в своей душе, начать видеть этот свет, различать его и желать его. И вот эти дни, когда мы зажигаем каждый вечер очередную свечу Хануки, вы теперь должны смотреть на это глазами не только этого мира, но и глазами с грядущего мира. Именно этот узкий путь, по которому мы идем, подвергаясь испытаниям, искушениям, именно здесь является слава Всевышнего, вот этот свет. Вот я прочитаю несколько стихов из книги Маковеев, на этом закончу. То, как отец Матафия наставляет своих сыновей перед своей смертью. Это 2 глава, 49 стих. «Приблизились дни смерти Матафии, и он сказал сыновьям своим: ныне усилилась гордость и испытание, ныне время переворота и гнев ярости. Итак, дети, возревнуйте о Торе и отдайте жизнь вашу за завет отцов ваших. Вспомните о делах отцов наших, которые они совершили во времена свои, и вы приобретете великую славу и вечное имя». Авраам не в искушении ли найден был верным? Слышите? Вспомните о делах отцов наших, которые они совершили во времена свои, и вы приобретете великую славу и вечное имя, если возревнуете о Торе и отдадите жизнь свою за завет отцов ваших. Авраам не в искушении ли найден был верным? И это вменилось ему в праведность. Смотрите, для чего искушение? Чтобы в искушениях нам найденными быть верными. И когда нас находят верными, это нам вменяется в праведность. Иосиф в стесненном положении своем сохранил заповедь. И мы сейчас проходим как раз недельную главу Ваишев, Микец, и мы говорили в прошлый шаббат, не случайно. И сделался господином Египта. Финеэс, отец наш, за то, что возревновал ревностью, получил завет вечного священства. Помните, как он убил этого блудника из колена Шимона, Зимри, не испугавшись? Егошуа за исполнение слова сделался судьей над Израилем. Халев за свидетельство перед собранием получил в наследие землю. Помните, как Халев свидетельствовал? Всевышний говорит, за то, что он полностью повиновался мне. Землю, которую он ходил смотреть, дам ему в наследие. Мы сейчас все странники по этой земле. Но для того, чтобы получить ее в наследие, нам нужно иметь дух Халева. Полностью повиноваться Всевышнему во всем. Давид за свое милосердие наследовал престол царства навеки. Сколько раз у него был случай, возможность убить Саула? А он сказал, я не подниму руки на помазанника. Пусть Всевышний с ним разбирается, но не я. Илья за великую ревность по законе взят даже на небо. Анания, Азария, Мисаил верою спаслись от пламени. Даниил за свою невинность избавлен был от челюсти львов. Итак, припоминайте от рода до рода, что все, надеющиеся на него, не изнемогут. Не убойтесь слов мужа грешного, ибо слава его обратится в навоз и в червей. Сегодня он превозносится, а завтра не найдут его, ибо он обратился в прах свой, и замысел его погиб. Но вы, дети мои, крепитесь и мужественно стойте в Торе, ибо через него вы прославитесь. Вот он, где свет Хануки. Хак Ханука Самех. Шема Машеха Иешуа. Аминь.